«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Петр Алексеевич.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, зрители в социальных сетях и все, кто любит пятницу вечер. Меня зовут Петр Лидов. Сегодня я заменяю Татьяну Ладяеву, которая отбыла в очередной оплачиваемый отпуск. Но, Дмитрий Юрьевич, я приготовил, вернее, мы все, всем коллективом приготовили сюрприз. Вообще, надо, мы сейчас поговорим, конечно, про итоги недели и про серьезное, но начать хочется с прекрасного.
Давай.
Что может быть лучше, чем подарки, Новый год, а самое главное, красивая, умная, замечательная девушка, которая эти подарки нам сейчас подарит?
Ох, не томи!
Ох, Дмитрий Юрьевич, выводите Надежду. Надежда Михалкова у нас в гостях, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Надежда. Ну, я не знаю, после таких представлений я должна представляться только как Снегурочка.
Снегурочка, кстати. А вы, кстати, Надежда, играли когда-нибудь роль Снегурочки?
Нет. Вот, может быть, это начало?
Наверное. Вот видите. Слушайте, давайте поговорим. Мы вас долго не задержим, понимаем, что вы дама занятая.
Дядя Степа. Да, что у меня большие, у меня елок много просто сейчас.
У вас елки, корпоративы, наверное, начнутся в ближайшее время. Мы понимаем. Мы все понимаем. Даже говорят, кстати, зарубежные артисты, которые это самое приезжают к нам. Ну да ладно. Про дядю Степу расскажите, что вы делаете? Потому что огромный проект, замечательный, и надо нам об этом обязательно узнать. И главное, перейдем потом к подаркам.
Да, мы приглашаем всех на новогоднее шоу «Дядя Степа», которое делается по стихам и моего деда Сергея Михалкова. Но в конце декабря большое количество шоу будет, 2 недели будет идти вместе с детьми. И мне кажется, что это прекрасная, во-первых, возможность вместе с детьми, когда такие праздники длительные, новогодние, посетить хорошие мероприятия. А во-вторых, прекрасная возможность для родителей вспомнить свое детство, показать свое детство детям. И в этом детстве их и детей найти что-то общее. Вот и подарки там обязательно тоже будут.
Прекрасно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вообще дядя Степа, мне кажется, он долгое время как-то отсутствовал вот в атмосфере праздника и не было. Ну, как-то вот я помню, в детстве был, потом куда-то он как-то исчез. То есть вот у нас же были и Чебурашка вот вернулся, ну, в своеобразном, так сказать, обличии, и многие другие персонажи. А с дядей Степой что? Что будет дальше после вот этих вот елок? Вы планируете что-то делать?
Да, мы вообще хотим, конечно, реанимировать дядю Стёпу, потому что он совершенно незаслуженно как-то ушел на полки вместе с книжками, хотя и у каждого ребенка в нашей стране уж точно, мне кажется, что знакомство с литературой начинается именно с стихотворений про дядю Стёпу, про Фому, про Юля, которая ничего не кушает, и опять там у меня опять 36,5, где же ты температура? Это все известные нам стихотворения, которые нас знакомят в детстве с литературой, а потом, в общем-то, как-то и заканчивается эта пора таких прекрасных стихотворений. Поэтому мы решили просто это реанимировать и сделать из дяди Стёпы, как он, точнее, напомнить, что это наш супергерой, который помогает, который друг детям и такой связующий между взрослыми и детьми человек, который помогает нам всем как-то понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И даже если ребенок попадает в какую-то беду, то помочь ему оттуда выбраться.
Прекрасно. Слушайте, нам, к зрителям я сейчас обращаюсь, нам Надежда и ее коллеги для нашей сегодняшней программы выдали 10 билетов на шоу, которое пройдет в Москве 2 января. Самое время. В первую придем в себя. И 2 января в 11 утра, взяв за руку, там, ну, кто у тебя будет рядом, подозреваем.
Кого найдете 2 января?
Что это будет кто-то маленький. В том смысле, что это будет ребенок. Вот. И отвезти туда. Но нам надо это как-то разыграть, Надежда. Вот мы можем обратиться к зрителям сейчас и к слушателям и предложить им что-нибудь такое сделать, наверное, чтобы получить эти билеты, кто хочет. Есть какие-нибудь идеи у вас?
Да, мне кажется, прекрасная есть идея. Конечно, какая может быть другая идея? Прекрасная идея продолжить строчку стихотворения Сергея Михалкова «Говорят под Новый год». А дальше, пожалуйста, что происходит под Новый год? У каждого слушателя, зрителя может быть фантазии очень много.
Ох, сейчас все задумались, Дмитриевич, да? Задумался? Какие у тебя фантазии сейчас?
Не могу озвучить.
Под Новый год. Ну ладно, спасибо. Мы Надежду тогда благодарим. Надежда, спасибо вам большое.
Спасибо.
Очень приятно было вас увидеть. Это очень здорово. Мы сейчас повторим условия конкурса, всем все расскажем. Надежда Михалкова была с нами. Ну вот видишь, прямая связь поколений. От деда к внучке. И большое дело они на самом деле делают. Молодцы. Значит, давайте повторю условия конкурса. Значит, что надо сделать? Нужно... Разыгрывается 10 билетов на новогоднее шоу «Дядя Степа» в Москве. Состоится оно 2 января в 11:00 в Москве. Это важно. Значит, что нужно сделать? Нужно продолжить строчку стихотворения «Говорят на Новый год» и дальше закончить это четверостишее так, как вам нравится. Ну, желательно остроумно, по-доброму, по-новогоднему. Но, в принципе, вы не ограничены ни в чем. Ваш вариант вы можете оставить в комментариях под соответствующим постом в телеграм-канале «Пятница вечер». Либо вы можете это сделать в телеграм-канале «Радио Спутник» через бот обратной связи. Кто слушает и смотрит «Спутник», умеют это делать. Либо вы можете это сделать в приложении на «Радио Спутник». Не забудьте, пожалуйста, написать ваши координаты, ну, если вы хотите получить, собственно, этот приз. По 2 билета. Писать можно прямо сейчас. Ответы будут приниматься до 19:30. Соответственно, в 19:30 мы все соберем, пройдем, сделаем предварительный отбор. Ну, если наберем 5 хотя бы вариантов, да, может быть, будет больше, остальное покажем Дмитрию Юрьевичу. И в прямом эфире прямо в 19:45 где-нибудь или без 10:08 уже мы здесь все это дело выберем. Вот, еще раз, значит, напоминаю, Москва, 2 января, шоу «Дядя Степа», и, возможно, у вас даже будет возможность прямо там увидеть Надежду Михалкову,
да,
сестру ее Анну, и, может быть, даже Никиту Сергеевича, кто знает.
Не шаляй-валяй, да.
Все серьезно, ладно, ну а мы переходим к нашей теме, я еще будет возможность озвучу, но еще раз скажу, переходите в телеграм-канал, если вы хотите прочитать условия, они там уже висят, в телеграм-канал «Радио Спутник», либо в телеграм-канал «Пятница вечер». Вот, ну а мы чего, мы начинаем. Что, мы по новостям недели хотим поговорить, ну, естественно, главная новость, Владимир Владимирович буквально сколько, примерно 2 часа назад объявил о том, что он будет таки баллотироваться на пост президента. Выборы состоятся 17 марта. Это будет последний день, насколько я помню. Пройдут они в течение 3 дней. Ну, что ж, хорошо, мы ждали этого. Мне приятно. 17 марта для меня по кое-каким причинам особый день. Дмитрий Юрьевич, пойдете на выборы?
Я всегда хожу. Это единственный способ проявить мою политическую волю. Говорить можно что угодно, там работают они, как у Марка Твена, знаешь, если бы выборы что-то решали, нас бы до них не допустили. Ну, говорить можно что угодно, а на выборы я хожу всегда. Своих политических предпочтений, ну, как-то это не сильно оглашаю, но считаю, что каждый должен ходить и голосовать. Я тебе больше скажу. Я считаю, что это должно происходить в обязательном порядке. Если ты гражданин своей страны, то ты обязан принимать участие в выборах. И я уверен, что до этого дела рано или поздно дойдет со всеобщей электрификацией. У каждого есть телефон, госуслуги. Будь любезен, сходи и проголосуй. А если не хочешь голосовать, значит, тебя лишат части социальных благ и возможностей. Просто и без затей. Так должно быть. Как это? Помнишь, это, как это у древних греков слово «идиот» обозначало гражданина, который не принимает участие в общественной жизни. Как это можно? Все у нас, обрати внимание, от государства постоянно что-то требуют. Оно должно вот это, оно обязано тут, обязано там, а у тебя какие-нибудь обязанности перед этим государством есть? Ну, мы, например, в советской армии служили, как-то так получилось, да? А кроме этого что-нибудь есть? Например, не переходить улицу на красный свет и другие интересные обязанности. Вот
будь любезен.
Ну, кстати, есть страны, в которых участие в выборах обязательно. Если ты не ходишь на выборы, то тебе грозит либо серьезный штраф, прям серьезный, не помню сколько сейчас, либо даже тюремный срок. А, например, вот у нас многие, так сказать, не сильно смелые, они поехали жить в страну под названием Аргентина.
Так-так.
Вот, значит, получают там вид на жительство и так далее. И вот в Аргентине, в частности, такой закон есть. Вот. Ну, они пока еще не граждане, но тем не менее. Там схема такая, что ты... Там же многие женщины едут рожать, и вот у них ребенок рождается, получает якобы вот это аргентинское гражданство. Вот. Но и многие даже не думают, что этим гражданством, кстати, во многих странах очень суровые обязанности на тебя налагаются. Кстати, вот в тех же Соединенных Штатах отказаться от гражданства – это целая история. То есть тебя там сначала будут проверять несколько лет налоговые службы, потом с тебя взыщут там все, что вообще возможно с тебя взыскать. Если ты, не дай бог, еще не заплатил, то ты там можешь и тоже отправиться, да, отдохнуть куда-нибудь. Ну, потому что это касается обычно людей, кто живет за границей. Поэтому, да, такие вещи есть. А как ты относишься к графе «против всех»?
Нормально.
Нормально.
То есть, ну,
ты приди, но ты можешь быть против всех.
Да, да, да. Я считаю, ну, есть там ряд пертурбаций в родной истории. Многие, наверное, не помнят. Совсем недавно у нас наши новые флаги нельзя было вывешивать на домах там, да, и прочее. Да, многие не помнят. Почему? Ну, потому что вы над ними глумиться будете. А почему вы глумите? Ну, потому что злоба еще не прошла, не отпустила туда-сюда. Вот как все устаканилось, так законодательство поменялось. Ну, так и тут. Если в какие-то моменты... Оно просто, как мне кажется, не совсем правильно организовано по техническим причинам. Вот выборы, допустим, на субботу-воскресенье. А у меня дача и огород, и я уехал, и я не могу. А вот телефон, а вот госуслуги, а вот нажал, там, сохранить анонимность или еще что-то. Это вообще глупость вся эта ваша анонимность, дурь. Какая разница? Создать для человека условия, дай возможность проголосовать. Это мне ситуацию с видеопиратством напоминает. Конечно, когда у меня зарплата 1000 рублей условно, а диск DVD в магазине официальный стоит 900 рублей, вы в своем уме. Конечно, я его покупать не буду. Я пойду пиратский за 30 куплю. Ну, а теперь все лежит в онлайне, и просмотр фильма стоит дешевле чашки кофе, так я, не задумываясь, смотрю все в онлайне, мне никакие диски не нужны. Ну, так и тут. Упростите все эти процедуры, да, включите графы, которые вот сейчас отсутствуют, ну и что? Зато все проголосуют, и все будет хорошо.
Кстати, есть в некоторых странах, вот мы, по-моему, с кем обсуждали, с Тиграном Кеосаяном. Оказывается, вот представь себе, в Армении голосовать могут только те, кто находится на территории Армении.
Угу.
У них же есть специфика. Огромная диаспора в России с армянским гражданством, но находится в России. Так вот, они проголосовать не могут. А их чуть ли не больше, чем армян в Армении.
Больше, да.
Потому что если бы они проголосовали, то никакого Пашиняна бы там не было.
Естественно, да.
Это, ну, это особенность армянской вот этой вот ситуации с большим количеством граждан, которые с армянским гражданством проживают за рубежом. Их отсекают, чтобы, значит, потому что тут они сами себе решат, тут армянская диаспора постановит и будет там выбирать. Ну, с одной стороны, может, правильно, с другой, черт его знает. Мне, например, электронное голосование тоже очень нравится. Я честно тебе признаюсь, может быть, в первый раз, я вообще до последних выборов мэра Москвы ни разу не голосовал.
Имеешь право, по всей видимости.
Да, имею право, но чисто потому, что мне казалось, что либо мне никто не нравился, либо мне просто было лень и так далее. Сейчас у меня гражданская ответственность повысилась, и я скорее разделяю твою точку зрения. Ну, как-то так в последние годы со спецоперацией мне так показалось, что надо как-то поактивней себя вести. Вот, но электронное голосование, на мой взгляд, этот вопрос решает, и в моем случае я двумя, если не тремя руками за. Ну, хорошо, давай дальше двинемся по событиям недели. У нас, конечно, неделя. Мы начали с надежды и в прямом, и в переносном смысле, и с Нового года, но события-то печальные у нас, конечно, были. Мы к ним перейдем, наверное, во второй части. А раз уж мы о президенте заговорили нашем, он молодец. Он слетал в Объединенные Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, принял здесь посла президента Ирана, вот, выступил уже вот на двух форумах подряд. В общем, ведет довольно активную жизнь, но меня, как и всех, наверное, поразило, как его принимали на Ближнем Востоке.
Больше всего меня поразило, что он прилетел туда с истребителями вооруженными, которые до туда долетели.
Ну, а что же мне долететь?
Истребители так далеко не летают, это во-первых. Во-вторых, это, ну, условно-дружественные государства пропустили их через свою территорию, а те разрешили прилететь и сесть. Ну, и встреча, это вообще отвал башки, там, батальоны боевых верблюдов. Народ марширует, артиллерийский салют, и самолеты в небе рисуют триколор. Вот это да. Вот это я понимаю, международная изоляция. Да. И это все на фоне прилетевшего Штайнмайера, который там полчаса из самолета выглядывал, ну, кто-нибудь придет меня встречать или нет. А никто, по-моему, так и не пришел.
Ну, вообще, пока. Насколько я могу судить, опять же, со стороны, вообще Восток, конечно, дело тонкое, ощущение было, что про него как-то забыли. Но
очень толсто забыли.
Бывает ли такое?
Нет. Чтобы... Ну, не может быть. Это же служба протокола. Это не так, что...
Тут какой-то у нас...
Там немец у нас завис.
Слышишь, Мохаммед, у тебя там борт с президентом немецким. Ты ничего не забыл?
Это точно так же, как принялись писать, что Владимир Владимирович там... прощаясь и здороваясь, а пытался прорваться британский посол, а его не пустили. Ну, что значит пытался там прорваться? Ты чего вообще? Это ж протокол, это все записано, согласовано. Что за глупости? Что значит тебя не пустили? Ты кто вообще? Почему ты сюда лезешь? Почему ты нарушаешь порядок? Смешно. Выглядит все это смешно.
Ну, вообще, служба протокола, конечно, на таком уровне, она в любой стране работает четко и грамотно. Я помню, видел, мы один форум делали в Казахстане. Думаешь, никакой военной казахской тайны я не раскрою. Делали форум в Казахстане экономический. И там должен был, значит, в панели вот этой вот главной участвовать премьер-министр Казахстана. Вот, не президент, премьер-министр, значит. И были поставлены такие белые кресла. Служба протокола, естественно, за там, часов за 12, ну, накануне вечером все это осматривает. Значит, они осмотрели все внимательно, значит, четко. И дали команду, значит, все кресла сделать ниже, ну, где-то на 5-10 сантиметров. Ну, потому что такой порядок у них. Ну, потому что он, чтобы ему было вот не то, что комфортно, а чтобы он смотрелся там не слишком глубоко, не слишком высоко, а так, как ему надо. Ну, естественно, организаторы там, значит, судорожно подпиливали эти ножки у кресел. То есть там вот такое внимание к деталям. У наших тоже в этом смысле все нормально. Может, попроще с креслами, но это Восток. И, конечно, учитывая специфику Востока, а еще и королевские, значит, эти все традиции, можно себе представить, что все это не просто так там происходит.
Конечно, да. Ну, к сожалению, мы не видим и не слышим, а может быть, к счастью, так сказать, самую серьезную часть переговоров, о чем говорят, так сказать, за вне поля зрения телевизионных камер и микрофонов, а там, наверное, и договоренности включаются достаточно специфические. Раз такая встреча, то и политические процессы идут туда, куда надо, и коммерческие идут туда, куда надо.
Ну, здесь интересно, не знаю, разные точки зрения есть, хотя, может быть, и можно объединить это. Вот эта демонстрация, она на кого была рассчитана? На Владимира Владимировича лично, на западный мир, на, может быть, на россиян?
Ну, я думаю, что больше, ну, во-первых, Владимир Владимирович, наше вам почтение, посмотрите, как встречаем-то. Ну, во-вторых, и... Американцам приятно будет посмотреть на эту международную изоляцию страшнейшую. Жители России, наверное, как-то не очень, это больше личное.
Ну, и в Европе особо не показывали.
И зачем?
Не надо.
Зачем? Если про это не говорить, и если это не показывать, то этого просто нет. Это базовый принцип западной пропаганды. Нет этого. Мы про это не говорим, оно не существует. Все.
Ну, европейцы, с другой стороны, они же приезжают по-простому, они же любят вот в Киев как-то там чуть ли не в трусах там выйти на балкон или там лицемеры, не на велосипеде.
Как говорил Иисус Христос, лицемеры.
Ну, товарищ Байден, сын про лицемеров, Хантер Байден, тоже интересная новость, его приключения и прикольные видосы перешли в новую фазу, вот, ему грозит теперь до 25 лет тюрьмы и штраф за неуплату налогов.
Вот это серьезно.
Ну, штраф такой у него, наверное, для него терпимый, там штраф 750 тысяч, но он не уплатил 1.5 миллиона примерно, но ясно, что надо будет погасить это, вернуть еще штраф, значит, заплатить, но до 25 лет тюрьмы и это вообще серьезно. То есть дело возбуждают. А, как думаешь, будет сидеть?
Это опаснейшее направление. Мы же помним, был такой известный гангстер, он же бандит Аль Капоне, которого никак нельзя было посадить. Ни за какие преступления, ни за массовые убийства на День Святого Валентина нельзя было посадить. Потому что он всем платил взятки. Вся полиция была куплена, ФБР тогда, и ФБР занималась только ловлей коммунистов, им было не до организованной преступности, и никак вообще. И только налоговое управление нахлобучило гражданина Аль Капоне. Вот там ты никого не купишь, как-то так у них хорошо получилось. И после чего его сначала в тюрьму Атланту садили, где на него массовые жалобы поступали, что он ходит в шелковых трусах, ему там с воли засылают это безобразие. Тогда его этапировали в Алькатрас. В Алькатрасе сидел на общих основаниях, где его там парикмахер ножницами порезал, он там мандолиной подарочной отбивался. И черт тебе что было.
Интересная жизнь у него была.
Да, но вот за уголовщину посадить не могли, а за неуплату налогов можем. Поэтому Гюнтеру только посочувствовать, как хорошо попал. Меня другое... Ну, он же Гюнтер.
Гюнтер. Вообще странные у них имена, вот этот вот Хантер. Это, извини, что в топ чуть-чуть перебью тебя. Я не понимаю, почему они так называют. Это Гюнтер или это охотник все-таки?
Охотник. И Гюнтер это тоже охотник.
Тоже охотник. Да, да. Ну, как вот, можете сына лучше... своего назвать охотником?
А вот, это же традиционное. Я тебе другое скажу. Есть такой Вольфганг Амадей Моцарт. Так вот, Вольфганг – это волчья походка. То есть, волчий ход. Представляешь, как его зовут?
Волчий ход в натуре, наверное. Да. Волчий ход в натуре Амадей.
Меня вот в этих гражданах удивляет. Извините. Это состоятельные люди, имеющие широчайший круг знакомств. Ты что, вот тебе не приходит в голову, что сюда надо подтянуть какого-то там, я не знаю, финансиста, юриста, адвоката, который тебе объяснит, что можно делать, а что нельзя? Там же миллион лазеек в законодательстве, как можно деньги уводить относительно законным путем.
Как тебе сказать, когда ты заказываешь девочек и наркотики... А потом,
немножко теряешь контроль.
А потом тебе не хватает, и ты хочешь еще со счета куда-то перевести, то ты, скорее всего, кому-то звонишь, конечно, и говоришь, слышь, там, перекинь мне там вот еще из этого отсюда туда
по
и так далее.
По системе быстрых платежей.
Ну, наверное, Swift, да, от которой их еще пока не отключили. Тут зрители интересуются, почему у нас свинья здесь вот стоит. И я скажу, мы сегодня хотели бы разыграть свинью, но не получится, потому что свиньи, ну, кто смотрит Дмитрия Юрьевича, неотъемлемый атрибут его взаимодействия с Климом Жуковым, а также с Дементием иногда.
И с американским кинематографом.
И с американским кинематографом. В общем, она имеет определенный символизм, и мы договорились, вот я даже прикупил маркеров, что Дмитрий Юрьевич распишется на четырех свиньях, и в последующих выпусках наших эфиров мы их обязательно разыграем. А сегодня, напоминаю, у нас розыгрыш билетов со стихами после новостей. Еще раз напомню, что надо делать. Извини, перебил тебя, уже забыл, на чем, если честно.
Про Гюнтера.
Про Гюнтера, да, было дело.
Это из эпохи видеосалонов. Художественный фильм назывался «Deer Hunter».
30 секунд у нас.
Майкла Чимина «Охотник на оленей», что на русский переводил «Deer Hunter», что на русский переводилось как «Дорогой Гюнтер». Это лучший перевод.
Отличный, да. Это был одеколон «One-Man Show», который пацаны переводили «Один мужчина показывает». Тоже красиво, да? Ну, у нас что, новости на радиоспутник или как? Да, все, новости.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем наш эфир, продолжаем первую часть «Пятницы вечер». Постепенно настраиваемся, конечно, на хорошее настроение, которое должно быть пятницу вечером. Но сейчас мы вам его немножко попортим, потому что вспоминаем печальные события уходящей недели. Кива давайте по хронологии. Илья Кива был убит в Подмосковье, в Одинцовском районе, недалеко от Звенигорода, в охраняемом поселке, что характерно, причем, я так понимаю, что неплохо охраняемом. Ну, насколько, как у нас, правда, вот эти вот скупые данные следствия, они почему-то сразу все, значит, телеграм-каналы выливаются. Значит, было произведено вроде как два выстрела, один, соответственно, в корпус, другой контрольный, видимо, в голову. Ну, может, наоборот, хотя вряд ли. Вот. Убит на месте. Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады Украины, отличился в том числе и участием в боевых действиях на стороне одного из нацбатов, но потом вроде как осознал и в России получил политическое убежище. Ну, скажем так, личность, прямо так говоря, противоречивая. Многие, ну, что там здесь стесняться, многие его называли с нашей стороны предателем, ну, предателем той стороны, и поэтому тоже как-то не очень уважали. Ну, с той стороны он был осужден, не помню, на сколько лет, ну, условно, там, на 15 или что-то. Вот, при этом Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за некое приведение вот этого вот якобы приговора в исполнение. Тут возникает очень много вопросов. Ну, первый, наверное, как относиться к вот этому убийству. Пошли слухи, что, ну, это их там разборки украинские, не наше дело. Как ты считаешь?
Ничего себе. Не наше дело. Ну, то есть, с одной стороны, персонаж, в моем понимании, одиозный нацист украинский. Ничего хорошего он Российской Федерации не принес. То, что он получил здесь политическое убежище, ну, наверное, что-то смог предложить Российской Федерации такое, что она к нему вот так благосклонно отнеслась. Для меня лично жесточайшее удивление, когда подобные персонажи появляются на федеральных каналах, что-то там кому-то объясняют, вы в своем уме. Ну, давайте еще это, условного Бандеру позовем, пусть он нам расскажет, как там на Украине все это устроено. Странно.
Но он же выступал все-таки с позиции против украинской власти.
Ну, как-то это... То ты туда побежал, то ты сюда побежал. Сегодня у тебя так, завтра у тебя вот эдак. Это я решительно отвергаю. Нет, это не дети, это не подросток, у которого там гормональные бури в голове. Сегодня он так, а завтра вот так. Взрослый мужик. За свои действия надо отвечать. Ну, как про известного шотландского строителя мостов и овцу. Вот, все, да. На этом твоя карьера закончилась. Ну, а совершенно другой коленкор – это убийство. И если это убили человека, это совершенно убийство. И всякие эти, ой, ну правильно его там грохнули, ну вы в своем, а вас? Если вас, вот так, ваших родственников, то тоже правильно, да, я вас уверяю, огромное количество людей обрадуется тому, что наконец-то вас со свету сжили. Это недопустимо. То, что это там какой-то охраняемый поселок, ну, я не знаю, как там охраняют, что. Вот мы с тобой, если полезем на территорию охраняемого поселка, не имея никаких злых целей, я тебя уверяю, залезем через 3 секунды. Человек обученный и идущий, так сказать, на дело, ну уж тем более пролезет. А как это можно вот защитить? Никак. Ну вот человека убили. В первую очередь это убийство. А соответственно, должны быть приняты меры по расследованию, выявлению и осуждению. То, что на Украине там, о, это мы убили. Ну, все, может быть-то все, что угодно. Кто там? Злодей-любовник, злой почтальон, обиженный в очереди кто-нибудь там, действительно засланный диверсант с Украины, ну, это ж версии пока, до тех пор, пока не установят, кто это, я надеюсь, что установят, ну, тогда поглядим. Ну, а то, что эти, всякое лыко в строку, это мы такие герои, это мы на территории Российской Федерации, кого захотим, того убьем, ну, это же идеологические ходы, обработка нашего, ну, общественного сознания.
Я понимаю, что дурацкий, наверное, вопрос, но тем не менее, ну, смотри, они его действительно приговорили, значит, к скольки-то там годам, не к смертной казни.
Да.
А они же Европу там как-то собираются. Где же, так сказать, принципиальность, верховенство закона, европейские ценности?
Это Украина.
Ну, там... Таким заявлением они фактически, ну, ставят себя, расписываются в своем абсолютно незаконном, значит, мировоззрении, или противозаконном, антизаконном, что мы будем убивать там, кого захотим, и все.
Ну, я бы не сказал. То есть, если бы это было что-то вот
поперек Европу, то эта Европа орала бы уже диким криком, какое нарушение прав человека, нарушение законов и прочее. Обрати внимание, что бы они ни делали, Европа там нормально получилось. Никак это не комментируется вообще, никак не осуждается абсолютно. Нацисты, где там нацисты? Нацистов нет. Людей обстреливают, вы сами обстреливаете. И Европа с этим решительно согласна. Так и тут ничего осуждать они не будут.
Ну да, тут вопрос лицемерия. Я просто все время вспоминаю, что мы довольно долго жили вот в состоянии такого ощущения, что, ну, например, законы Евросоюза, они написаны какими-то волшебными людьми, значит, на каких-то волшебных бумагах, и они настолько святы, и настолько они в это все верят, и настолько там все там царит и закон, и все такое. Наверное, для своих царит.
Может быть.
А для других как-то, наверное, не особо. Напрягает, ну, напрягает, не знаю, не эфирное выражение, но напрягает то, что он только что было покушение на Царева, убитая Дарья Дугина, Владлен Татарский, покушение на Захара Прилепина и так далее. Ощущение такое, что они действительно, в общем, довольно спокойно здесь выполняют, я уж не знаю, там, свои задачи или чьи-то еще. Но вот это вот немножко тревожно.
Печально, да.
А скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, правомерно ли нам отвечать тем же? Ну, например, организовать убийство демонстративное. Вот многие ссылаются на опыт Павла Судоплатова. Начну какого-нибудь лидера, предположим, не знаю, украинской политической и националистической партии.
Наш горячо любимый Советский Союз с определенного момента подобными вещами заниматься прекратил, потому что это настолько обоюдоострое оружие. Ну, ты там кого-то убил, да, а мы у тебя убьем кого-нибудь. А как это? Вот как это? Пресечь, прекратить? Помнишь, был такой в Швеции Улов Пальме, которого посреди улицы взяли, застрелили? Кто он там, премьер-министр был?
Премьер-министр,
или кто?
Да.
А как? Ну, как этого избежать? Охрану ко всем не приставишь. А если вот так вот всех валить начнут, ну, как-то нехорошо получится. Замечу, что даже легендарный центр Симона Визенталя, который там всех нацистов воровал по всему глобусу, волок в Израиль, судил и вешал, тоже как-то не очень задалось. С определенного момента работать перестало. Вон, целую дивизию СС «Галичина» подержали в этом, в Римине итальянском, потом в количестве, я не помню, да, в Римине там 14 тысяч держали, потом в Британию 9 отвезли, когда шухер начался поднятый еврейской стороной, ну, отвезли всех нацистов в Канаду. И там, обрати внимание, все тихо, мирно, спокойно. Ни Советский Союз с ними ничего не делал, ни Израиль, никто. А теперь вон этот Гунька, Гунько, как его там, выступает в канадском парламенте, под оглушительные аплодисменты и радующегося выступлению эсэсовца еврею Зеленскому. Прекрасно.
Да. Ну, кстати, Израиль, я не знаю, это скорее из области легенд про Израиль. Вот мы там знали про их какую-то совершенно фантастическую разведку до недавнего времени, непобедимую армию, там, ну и так далее. И еще же у них есть вот эта вот особенность, которой все очень восхищаются, что они по всему миру, значит, без суда и следствия берут и, значит, кого надо им там, ну вот из числа этих нацистских преступников убивают. Ну, тут, наверное, больше мифов, хотя, я не знаю, вопрос не изучал. Но почему-то вот в случае с Израилем все как-то всем миром кивали. Как-то это было хорошо. А ты как считаешь?
Ну, за содеянное, в общем-то, было бы неплохо ответить. А если руководство Канады не считает нужным выдавать нацистских преступников, ну, не выдавай, мы их здесь убьем. Я, кстати, так скептически к израильской армии и разведке не отношусь. Mm-hmm. Это прекрасная разведка. И это прекрасная армия, хорошо обученная, отлично вооруженная, с разведкой. Какие и претензии к еврейской разведке, где там сети диаспор разбросаны по всему миру, стучат как барабаны там в Африке, там-тамы. Вся информация стекается.
Ну,
так получилось. Тут непонятно почему. Я долго думал, непонятно почему. И тут мы с Андреем Олеговичем Безруковым сходимся во мнении. Mm-hmm. Очевидно, у них в самом верху Хамаса какие-то такие источники, которым они безоговорочно доверяют, что это вот источники сверху сказали, что ничего там не готовится, и они в это свято уверовали, а их вот развели. Ну, и на старуху бывает проруха. Это не значит, что разведка барахло,
Ничего не может, ничего не знает, ничего не делает. Ну, прокол, вот, бывает.
Да. Я слушал, знаешь, какую оценку? Знаешь же Скотта Риттера, да?
Конечно, да.
Вот Скотт Риттер давал оценку следующую. С его точки зрения, я не знаю, у него какие-то источники или кто-то ему рассказал, что поступали доклады о готовящихся, о тренировках Хамаса. Uh-huh. Поступали доклады о том, что готовится нападение именно в этот день. И он сказал, что несмотря на бытующие мифы, израильская армия, особенно командование, ну, весьма там сексистские настроения сильные. А, то есть доклады эти поступали за системами видеомониторинга, работают женщины в основном. И, значит, шли эти команды, и доклады, в том числе о готовящемся 7 октября нападении, именно от женских вот этих вот бригад, которые там что-то увидели. Вот, на что вроде как там наверху махнули рукой, сказали, ладно, отдохнем сейчас, там на следующей неделе посмотрим такого плана. Вот что они, значит, просто проигнорировали эти вещи.
Очень мне это подозрительно.
Ну, вот, вот такая версия, довольно любопытная.
А я тебе зайду с другой стороны, что там не просто так на этих должностях сидят женщины, потому что женщины страшно усидчивые и чрезвычайно наблюдательные. Если ты сравнишь там результативность женщин-снайперов, которые могут долго лежать, долго смотреть, долго целиться, то как-то тебе и в голову не придет. Говоришь, ну, что ты от бабы хочешь, она вообще ни на что не... Люди-то это мы, как ты понимаешь. Это не совсем человек, такого нет вообще. В армии такого быть не может. И ладно бы, я уверен, что с тамошней технической оснащенностью это все записано, там тыкают пальцем, вот здесь движение, кстати, тут да. Движение, тут. А женщина, ну, это заметила, не женщина, без
возможно,
разницы.
Возможно, хотя, может, и нет, будет какая-то информация на этот счет. Ну, да ладно, это, в общем, израильские дела, я думаю.
Нам посмотрим. Время посмотрим. Должно пройти,
время
тогда
пройдет,
расскажем.
Тогда узнаем. Еще одна тема печальная, это, конечно, Брянск, это гибель девочки в школе. Ну, во-первых, что меня сразу поразило, то, что это девочка, во-первых. Ну, как-то девочки, как ты говоришь, они отличаются от мальчиков в этом возрасте.
Да,
они склонны. А, с другой стороны, ощущение такое, что, конечно, она готовилась там, ну и так далее. Все знают, не буду сейчас пересказывать эту трагическую историю. А, вопрос вот какой. Ну, во-первых, значит, выяснилось уже, что рамка металлодетектора стояла вообще там демонтированная, где-то там прислоненная к стене. Это раз. Якобы там устанавливали, ну, что-то они там рассказали, какую-то гирлянду вешали или что-то еще. Меня вот что беспокоит. У нас, как правило, сейчас, кстати, может быть, этого меньше, после вот таких событий сразу начинается бурная, значит, какая-то деятельность. Давайте сейчас примем закон такой. Здесь, значит, обяжем. Здесь прикажем и так далее. Выясняется, что в этой школе, ну, собственно, все необходимые нормативы были. И охранник, и рамка там, и так далее. И папа там должен по закону хранить оружие в недоступном от ребенка месте. Но опять происходит что? Что система-то есть, но почему-то она как-то вот в какие-то моменты не срабатывает. Это, ну, как бы сказать, это, ну, наверное, статистическая погрешность, как бы, которую нельзя избежать, или все-таки каким-то образом с этим можно бороться? Как-то предотвратить это можно было? Или, ну, извините.
Лично для меня первое, оно же главное, что девочка покончила с собой. Она застрелила сама себя. То есть это уже с головой нехорошо. Это неправильно. Так быть не должно. Если у нее там какая-то обида или что, это уже вообще вопрос десятый. Дальше обвинять папу в том, что там вот оружие. Ребенок, если захочет, он тебе весь дом на уши поставит, найдет, перевернет. Я сам такой был. Ну, не знаю, папа, я бы дал, конечно, рекомендацию, что ты отдельный сейф заведи, в котором у тебя будет храниться ключ от оружейного шкафа. Если тебе кажется, что ты там своего ребенка учишь стрелять, и он там все знает, все врубается, это подросток, то есть личинка человека, он может быть сильно неуправляемый, какие-то обиды, еще чего-то там. Ну, а что до школы, я, как это, некоторым образом причастный к безопасности, я вообще не представляю. А сколько там учеников приходит по утрам? А рамка там одна? А кого там прозванивают, просматривают? А у вас там два охранника стоит, мальчик-девочка? Обыскивать мальчиков, обыскивать девочек. А вы вообще представляете, на что это похоже? А школа обнесена забором, а вы думаете, я не могу прийти с инструментом, закинуть его через окно в туалет, а потом пройти через рамку, и, ну, бред какой-то. То есть это чудовищное событие, страшный эксцесс, но если учесть, что у граждан на руках, я не знаю, там 6 миллионов стволов у нас у людей на руках. Ну, ты часто слышишь, чтобы из них вообще стреляли по людям, ну, даже там в каких-то бандитских разборках. Нет, охотничье оружие для этого не употребляют. Ну, ужасный случай. Как забарывать в условиях школы, охраны, я лично вообще не представляю. Придет с утра 500 человек и пройдет тебе за 15 минут через рамку. А что у тебя тут звенит, а что у тебя? Покажи, там, сними штаны, наклонись, покашляй, там, невозможно.
Мы всегда обращаемся к примерам США обычно. Как правило, они не очень уместны бывают, то, что у нас здесь не США, но в данном случае вполне уместно. Там количество вот этих вот расстрелов, оно уже там чуть ли у них не, не знаю, там, ну, не раз в месяц школьных, да. Именно детских. То есть это уже вроде как обычное дело. При этом у них есть школьная полиция специальная, то есть инспектор, который там не все время в школе находится, но его работа, он школьный инспектор, он там ходит, проверяет детей. То есть работа-то ведется, и охрана есть, и все такое. Да. Но предотвратить не получается ничем. Вот. Ну, страшная реальность, то не хочется, конечно, как в Америке. Ужас, это когда люди... Ну, там другое количество оружия на руках. Да, да, там, да. По-моему, их чуть ли не 200 миллионов. Там что-то, да, там, да, там, да, больше, чем население. Ну,
чем его больше, тем больше будет подобных случаев. Потому что доступность выше. Я не знаю, тут я бы только посоветовал всем это владельцам оружия, у которых есть подобные дети, ну, шкаф дорогой купи, в который шкаф, невозможно залезть. Ключ от шкафа закрой в другой сейф. Боеприпасы закрой в третий сейф. Ну, вот раздели все это как-то, чтобы ребенок до этого точно добраться не мог.
Ну, есть более продвинутая система, чем ключ. Там есть всякие коды там и прочее, гораздо сложнее открыть, чем просто ключ подобрать и найти. Ну, хорошо, да, печальная, конечно, история, соболезнования всем, кто там пострадал, причастен, и, конечно, это ужас. И, честно говоря, отец, он под стражей, насколько я знаю, и понятно, что он виноват, но его уже жизнь наказала, ну, просто страшно представить это, конечно. Вот, ну, что ж, двинемся, ну, свинья упала, двинемся дальше, у нас еще 5 минут, примерно 6 есть, мы поговорим сейчас через пару минут о том, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до игр 2024 года, с одной оговоркой, но я все-таки хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что мы разыгрываем 10 билетов на новогоднее шоу «Дядя Степа» в Москве, 2 января, в Москве, друзья, 2 января в 11:00, выдавать будем по 2 билета, 5, ну, по 2 билета, чтобы с ребенком сходить, естественно. Вот, и заодно поговорить с ним о, так сказать, о важном и о главном. Вот, значит, задача продолжить строчку из знаменитого стихотворения Сергея Михалкова «Говорят под Новый год». Вот, ну и так далее. Но это ладно, это больше уже в тему вашей встречи во втором часе. Вот, так что пишите, направлять это все можно либо в комментарии под пост в телеграм-канале «Пятница вечер», либо в телеграм-канал «Спутник», соответствующий «Радио Спутник» через бот обратной связи, или в приложении. Есть специальное приложение только для продвинутых, «Радио Спутник». Скачайте его и туда пишите вообще все, что хотите. И обязательно передавайте привет Дмитрию Юрьевичу. А наши спортсмены, олимпийцы, потенциальные, будущие, возможно, как-то воодушевились, потому что Международный олимпийский комитет допустил их до игр 2024 года, ну, в нейтральном статусе, естественно. Что значит нейтральный статус? Это значит белое братство, Мария Деви Христос во главе, вот, и вы все, значит, без флага, гимна и так далее, идете и участвуете. Ну, и чувствуется, что мы возвращаемся к теме, которую мы уже очень серьезно прорабатываем последние, ну, сколько лет-то, я уж не помню, сколько лет. Ну, в общем, долго уже прорабатываем. Мое мнение, лично мое, оно поменялось. И я как-то, может быть, подвержен, так сказать, мейнстриму, но я от точки зрения, что вот за допинг нас штрафовали, что можно было так ездить. А вот сейчас я считаю, что нельзя, потому что нас явно выделяют из других, так сказать, стран. Да, воюет много кто, много где. Спецоперации вообще проводят, я думаю, ну, десятка-три стран.
Нет?
Да, конечно.
Что-то не видно, да.
Я думаю, Палестину быстрее изгонят, да, если она там вообще есть. Вот. Как ты считаешь, ну, с другой стороны, смотри, ведь это же свидетельство того, что, может быть, теплеет, может быть, международная эта обстановка, может быть, парижане, европейцы.
Нет, я так не считаю, нет. То есть,
Со времен падения Советского Союза Международный Олимпийский комитет взят под управление известной страной под названием США и используется для политического давления и всяких политических козней. Все эти Пьеры Кубертены, о, спорт, ты мир, какой мир, гнусная политика в самых отвратительных ее проявлениях. Тебя пустим, тебя не пустим. Почему? А мы деньги платим, а значит, мы будем руководить. Кого пускать, а кого не пускать. И чего? Ну, если это не ваша организация, если ей управляют ваши откровенные враги, никто уже не таится, слава богу, откровенные враги, они вас унижают, они вытирают об вас ноги, поскольку это всегда Олимпийские игры, это событие государственного масштаба. Да. Это не чьи-то личные там устремления. Ты представляешь государство там. Если государство не представляешь, то что это вообще такое? Для чего это делается? С единственной целью перессорить общество внутри. А я считаю, что он всю жизнь тренировался, пусть едет. Да? А я считаю, вот лично я, что это все должно быть в руках государства, которое обязано дернуть рубильник и больше к этому никогда не подходить вообще. До свидания, ваши Олимпийские игры. Вы все испортили. Вы все олимпийские идеалы предали, и мы в этом больше не участвуем. У нас будут свои игры с блэкджеком и со всем остальным. Свои. Без вас. Вы не нужны. С вами на ваших условиях, которые мы не можем менять, которым мы вынуждены подчиняться. Нет, такого больше не будет. Все. Давай, до свидания. Вот это было бы правильно, да. И повторяю, это не... Вот то, что происходит сейчас, когда это, а что вы думаете, товарищ спортсмен, а вы, товарищ спортсмен, этот кричит, я за Россию, и говорит, а я жизнь положил, и здоровье тренировался, не хочешь не едь, а я поеду. Нет, если ты от Российской Федерации, никуда ты не поедешь, вот и все, это я тебя уверяю, вот как и в массе жизненных вещей, один взмах саблей, когда ты вот отрубил все, нафиг, он такое количество проблем решает, что не передать. А вот эти вот рассусоливания нельзя не признать, в то время как. А вот Сидоров сказал, а Петров ответил, что тут разбудите? Зачем?
Ну, кстати, мы этих взмахов саблей довольно много увидели за последние 2 года.
Слава
и,
Богу.
Кстати, вот мое личное ощущение, что страна наконец-то начала понимать, что мы живем не для того, чтобы изумлять, удивлять и получать такие, вот, знаешь, это похлопывание по плечу да, там, да, от да. старших вот этих вот товарищей из Запада. Молодец, да. Yes, yes, very good. Вот, а как раз мы должны делать что-то свое и ориентироваться на собственную культуру, а не на то, как удивятся там, посмотрев на нас, что да. мы, оказывается, тоже вот плясать умеем. Угу, вот, угу. Не хуже, чем они. Потому что, действительно, это какой-то колониальный менталитет, он здесь был.
Это издевательство, откровенное, неприкрытое издевательство. Зачем в этом участвовать? Я не понимаю вообще. То для себя у них там все на свете. Вот ты когда-нибудь слышал, чтобы в американском футболе
30 секунд.
Кого-то на допинг проверяли?
Нет, такого зачем? Не бывает, это вообще. Частная лига.
Какой-нибудь Тур де Франс, там где-то вот с такими ляхами эти, как их велосипедисты. Нет. А тут что?
Заканчиваем первый час мы с Дмитрием Юрьевичем. Итоги недели, будем считать, подведены.
Практически,
граждане
да.
их зафиксировали и запомнили. На следующей неделе продолжим. Дмитрий Юрьевич остается на второй час, а я пошел. Новости на радио «Спутник».
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире Алена Минчук, и это программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Алена.
Добрый вечер. Ну, я не могу не начать свой час с напоминания о нашем розыгрыше. 10 билетов на новогоднее шоу «Дяди Степа» в Москве, которое состоится 2 января в 11:00. Условия конкурса вы можете прочитать в нашем телеграм-канале «Пятница. Вечер». И, собственно, закончится конкурс в 19:30. Ну, а теперь о триггере недели. На прошлой неделе вы мне сказали, что я могу не смотреть «Слово пацана», но я его посмотрела.
Итак.
Я не могу с вами это не обсудить. Я посмотрела 4 серии, и, если честно, я совершенно не понимаю, почему сейчас люди считают возможным называть эту картину романтизацией пацанства. Потому что я романтизации в этом совершенно не вижу.
Ну, на мой взгляд, данные граждане преследуют какие-то другие цели. То есть, видя, что это страшно популярный продукт, ну-ка я здесь пристроюсь и что-нибудь гавкну, вообще не имеющее никакого отношения ни к чему. В результате на волне пиара, как это теперь модно говорить?
Хайпанул.
Все про меня услышали, посмотрите. Все за, а я против. Вот, я против. Что ты против-то вообще? Вот эти крики про романтизацию, ты хорошо вообще? У меня один вопрос. Тебя когда последний раз били вот так вот, чтобы ты не смел руки поднять, а только рожу подставлял? Это романтизация, да? Я правильно понимаю? А сам ты кого-нибудь так бил, когда последний раз, чтобы он не смел руки поднять даже? Или вы этого не видите в этом кино? Насколько бесправны одни дети и насколько свирепы другие, которые над ними глумятся? Они ничего не могут сделать. Это романтизация. Вот сейчас вот я посмотрю и стану точно таким же. Это вот, знаешь, мне все время там ряд аспектов педагогики напоминает, извините за цинизм, разведение собак. Когда вот породистый кобель, его приводят к породистой самке. Они, значит, зачиняют щенков. После этого щенки родились, и приходит хозяин кобеля, и, значит, вот щенки там кучкой сидят, а он там, там кричит, хлопает. И большая часть щенков, прижав уши там и втянув лапы, боится. А один дерзкий побежит смотреть, что это там, что за шум. Он маленький. Он не может тебя покусать, зацарапать там, но он смелый, он уже вот маленький, он вот такой. Вот этого хозяин заберет, потому что это самый свирепый самец будет, и никаких сомнений, это безошибочно. Но можно ли это к людям применять? В определенных аспектах можно, да. Вот эти подростки, это вот эти вот псы, злые псы, которые издеваются над другими детьми, издеваются натурально. Но другое дело, что мы не собаки. И пройдет время, и вот этот вот несчастный забитый паренек, а он, может, Нобелевский лауреат, там, химик какой-нибудь условно, а другой, а он, может, супермузыкант. Мы не собаки, повторяю, но в определенном возрасте оно работает вот так. И что, ваш дорогой ребеночек-то, вы твердо уверены, что он вот может вот из этого обгадившегося щенка внезапно стать волком и броситься вперед? Такая прям романтизация, ну, застрелиться и не жить. Это раз. Второе, про то, что, вы представляете, вот дети вот насмотрятся вот этого и немедленно пойдут вот гадости всякие делать. Но у меня ровно один вопрос. А вы вообще соображаете, что, какие фильмы дети смотрели в 80-х годах? Там не было ваших вот этих вот антисоветских помоев, которыми это вас, кстати, не тревожит, не волнует, антисоветчина, это все хорошо. А советские дети такого не видели. Нет. Им показывали замечательные фильмы. Замечательные просто. Вот правильная коммунистическая пропаганда. Надо быть хорошим, добрым, всем помогать. Слушали правильную музыку. И вдруг из них выросла вот эта вот казанская братва. Как так получилось-то? Вас вот это не волнует? Нет. Что из книжки «Как закалялась сталь» получилась казанская братва. Вот это вас не волнует? Ну, при чем тут? Что вы там какую-то чушь буровят, я не знаю. Таких людей вообще ни к СМИ, ни к чему подпускать нельзя. А если это кто-то в Госдуме, я бы на месте избирателей задумался. Вы кого вообще выбрали, что он вот такое вот вам несет?
А вам не кажется, что это своеобразная попытка отказаться или переписать собственную историю? Вот меня посетила мысль при просмотре сериала, что я не знала о существовании такого движения. Не знала по простой причине. Я выросла в другом городе, моя мама росла в маленьком военном городке, мой папа был достаточно взрослым человеком, когда эти движения были. И когда я папе задала вопрос, что происходит, он мне сказал, ну, было, но я этого не видел. Но при этом есть другие взрослые люди, например, мои коллеги, которые сказали, да, это было в моем детстве. И мне, к счастью, удалось сейчас через такое действительно шедевральное кино, я не могу не отметить, что саундтрек, на секундочку, в России по популярности первый, в топ-100 Украины уже стоит. И пока я готовилась к сегодняшнему эфиру эти два дня, мы заняли первое место с этим треком в мире, в Шазам, по поиску Шазам, представляете? То есть это все смотрят и обсуждают. И благодаря этому сериалу я познакомилась с частью нашей истории, нашей культуры. Я не знала, что этого нет. И теперь это сняли качественно. Я это знаю. Вот разве это плохо, что я теперь знакома с этой частью нашей истории?
Ну, тут еще, как мне кажется, постоянно наслаивается следующая, извините, фигня. Если вы смотрите какого-нибудь Мартина Скорсезе, там «Славные парни», «Казино», «Волк с Уолл-стрит», это шедевры мирового кино. Тут тебе Де Ниро, тут тебе Ленчик Ди Каприо, все великолепно сыграно. Боже мой, какие сценарии, меня все время изумляет. Вы что, не понимаете, что это? Это уголовники, это подонки, это гнусные твари. И то, что он там какую-то смешную фразу сказал, это никак не меняет ни его сущности, ни того, что он делает. Нет. Вот американское — это все хорошее. Там плюс матом никто не ругается, как известно. В наших переводах там гробовая тишина. Нет. Я не хочу, чтобы мои дети слушали матерную брань.
Вот, бережем детскую психику. Да, да, да. Это же разрушит его психику. Ну, а что вы думаете про вот это явление, про детскую психику? Это не показывай, это не рассказывай. Разве не это знаю. Не прятать голову в песок?
Если, вот знаешь, это давно началось-то и продолжается. А я ребенку показываю только хорошие, добрые мультфильмы.
И мультики до трех не показываю.
Да, 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 да. А я не знаю, у меня вот в детстве были сборники сказок. Один из любимых был «Французские народные сказки». А там все время голод. Во всех сказках голод лютый, там жрать нечего. Там едят людей все время. Там детей отводят в лес, привязывают за ногу к дереву, пусть тебя ночью звери сожрут.
Ну, сказки, да, «Братьев Гримм».
Так точно.
На,
да, они все по всей планете одинаковые сказки. Ну так вот, я с детства их читал. Страшные ли они? Ну, не знаю. А русские народные с иллюстрациями Билибина, где там черепа, это, испускающие лучи из глаз, я полночи спать не мог, мне страшно было. Ну и что? Как это на меня повлияло? Хотелось бы узнать. И как это повлияло на поколения, на десятки, на тысячи поколений? Потому что все эти сказки, они готовят ребенка к жизни. Вон там живет людоед, туда ходить нельзя. Вот здесь живет баба-яга, костяная нога, то есть покойник, туда ходить нельзя. Вот тебе на живых примерах, как себя вести, чего можно, чего нельзя. Да. Зачем вы это убираете, хотелось бы узнать, я не понимаю. В результате дети какие-то эти, я не знаю, кисейные создания, там, ой, я это боюсь, я это не знаю, тут я рыдать буду, блин, прекратите. Нет, так нельзя.
Ну, вердикт слова пацана все-таки. Я считаю, что нужно смотреть, потому что это часть нашей истории. Это действительно качественное кино. Это прорыв в нашем кинематографе. Но больше всего меня восхищает, что там так много новых лиц. Раскрыли столько талантливых молодых артистов. Обычно я, когда смотрю фильмы, я вижу...
Это такое... очень важно. Извини, перебью. Это очень важно, что ты никого не знаешь, да, там вообще.
Да.
И это тебе сразу создает могучую иллюзию достоверности. Смотришь, да, сразу практически как документалку.
Вы как будто мне в голову, да, залезли, все
так точно
говорите.
Да, да, да.
Ну, потому что я испытывала именно эти чувства. Каждый раз, когда я смотрю русское кино, я вижу тысячу и одно знакомое лицо. Вот вчера мы с тобой сидели в баре, сегодня, да, ты у меня в телевизоре.
Да.
И, конечно, я отношусь к этому человеку предвзято, да, потому что я, может быть, с ним губы красила в училище, пока мы вместе репетировали Шекспира.
Да.
И то же самое с дубляжом. Когда я смотрю переведенное кино, я слышу всех своих коллег.
О.
Меня это ужасно утомляет. Но тут очень здорово, что открыли молодых ребят, и они действительно талантливы, но единственное, мне лично сложно воспринимать маму главного героя. Она какая-то однообразная. Я вот не понимаю, это режиссерское решение или это все-таки такая актриса? Она все время плачет. У нее каждая сцена заканчивается одним и тем же.
Ну, такая мама. Там с ней совсем плохо все, поэтому дальше нормально. Мама сыграла
ждем
там как надо.
Ждем новые серии, ждем новые,
да,
серии.
Да, да.
Кстати, про премьеру. Вы знаете, что сегодня премьера последнего анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».
Слышал, да,
да. В России, кстати, за 2 года это чуть ли не единственный, правильно будет сказать, анимационный фильм, mm-hmm, который официально купили и стали, собственно, вводить в прокат. И это что-то вроде прощального письма своим внукам, потому что у Хаяо Миядзаки уже что-то около 83 лет, ему то ли исполнилось, то ли вот-вот будет. И, что важно, выход фильма был отмечен намеренным отсутствием какой-либо рекламы, поскольку студия Гибли решила не публиковать никаких трейлеров, изображений, синопсиса или деталей кастинга и так далее. У них только один постер был. Вы будете смотреть?
Конечно. Да, я его люблю. Он хороший. В отношении рекламы все абсолютно правильно. Это мне напоминает любимую с детства группу Led Zeppelin, которые, выпуская очередной 4-й диск, приняли суровое решение. Никаких надписей на конверте, на альбоме. Ничего вообще, чтобы говорило о том, что это мы. Потому что мы настолько крутые, что нам плевать на вашу рекламу. Увидите, купят. И вот так. И так и получилось. Вот это суровый ход настоящего таланта, который знает себе цену.
не за вашу тут рекламу меня смотрят, а потому что я это я. Уважение, глубокое уважение. Посмотрим обязательно, да.
А я правильно понимаю, что это аниме-жанр тоже? Миядзаки, ну, он же, в аниме.
Это же по-русски просто мультфильм. У нас это принято
знаете,
называть...
Знаете, что обижаются
еще
поклонники.
Бы, они же необычные.
Их же еще аниме называть надо, кажется.
Это если ты специалист. Все лохи говорят аниме, а ты аниме. То есть ты причастен к тусовке, ты не такой, как все.
Ну как-то поменялись все-таки с годами аниме, аниме-мультики. Извините, аниме-жанры, я уже не знаю даже, как правильно сказать, чтобы не задеть ничьих чувств в нашем толерантном мире. Но я пыталась смотреть современный аниме, как это, фильм? Я не знаю, как его правильно назвать. Кажется, какой-то там клинок был или еще что-то. Ну, вообще мне неинтересно. Это все так гиперболизировано, настолько я в это не верю. Но при этом «Унесенные призраками» когда-то не оставил меня равнодушной. Как вы считаете, что поменялось в этих?
Да там же это отдельная вселенная. Там всего так много, что то, что вы посмотрели что-то одно, это вообще ни о чем не говорит.
Конечно.
Ну, нравится, не нравится, это совершенно другой вопрос.
Мне эти большие
вопрос.
Глаза не нравятся, писклявые голоса. Вот
когда
это ненатуралистичность.
Когда японцев спрашивают, а вот у них большие глаза, это зачем? Японцы говорят, у них большие глаза, они даже внимания на это не обращают. Это художественный прием, вот он вот такой. И вот эта гиперэмоциональность, которая там квадратные рты, вот такие шары, ну, нормально. Это же искусство, как какой-нибудь этот кабуки, там, я не знаю, где там все с раскрашенными мордами пляшут, что-то никого не парит. Так и тут.
О предстоящих премьерах, ну, не могу я не поехидничать, что... Вышел трейлер фильма «Онегин». 7 марта мы будем смотреть «Великую историю любви». Вы видели трейлер?
Да, трейлер первонаперво поразил меня длиной.
Что скажете?
Зачем это столько, я плохо понимаю. Ну, что, Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни. Ну, давайте посмотрим. Первое, что я вижу, там какие-то великовозрастные дяденьки и тетеньки. 24 года.
На секундочку.
Да. Это молодой человек, который,
красивый.
Так сказать, присытившись там всем, 24 года. Если вы из него делаете дяденьку, ну, имеете право, я не спорю, имеете право, такое ваше художественное решение, да.
А я вот могу с вами поспорить, извините, перебью. Вы же знаете наверняка, что Виктор Добронравов много лет играет в Вахтанговском театре Онегина. И, между прочим, его работу отмечают и говорят, что это блестяще. Но при
да
этом
никаких
его же...
споров. Никаких
вот,
споров.
А вот в кадре-то он выглядит, ну, старым.
Да, но кино — это не театр.
Ну, старый.
В театре мы все-таки это еще, извините, во времена Шекспира, конечно, не жили, но когда на сцене табличка с надписью «Лес», и всем понятно, что дело в лесу, это театр, мы сразу воспринимаем кучу условностей нормально. Оно же про людей. Вот тебе люди, на людей смотри, как люди играют. Вот да, это театр. А кино, это, извините, несколько другой жанр. Зачем вы костюмы той эпохи подбираете, там, здания, помещения? Зачем? Хотите какого-то соответствия? Ну, так давайте к авторскому замыслу обратимся. Зачем там взрослые дяденьки и тетеньки? Я не понимаю.
Как вы относитесь к тому, что режиссер, снявший ряд легких, скажем, фильмов легкого жанра, вот так, не легких комедий, берется за такую серьезную, классическую поэзию? Сарик Андреасян, он наиболее подходящий, по вашему мнению, режиссер?
Ну, во-первых, у нас свободная страна. Сарик Андреасян — свободный творец.
Это
если
да.
Он захотел заснять вот это, и ему на это дали денег, наверное, он как-то убедительно выступил, ну, капитализм. Раз дали денег, то, наверное, в нем что-то видят. Такое мое мнение. Что из этого получится, это вообще десятый вопрос.
А как же он убедил, не знаю, продюсеров, что его жена,
да,
наилучший исполнитель главной роли?
Это как в любом театре. Вот, главный режиссер, а его жена играет все главные роли.
А как вы считаете, это правильно?
А невозможно угадать. Во-первых, он главный режиссер не просто так, а потому что он по карьерной лестнице до этого дошел. Ну и, наверное, он не с какой-то дурой сожительствует, а она действительно тоже талант. И, ну, другое дело, как часто она у него играет главные роли. Обидно это другим, не обидно это чисто человеческое, к таланту никакого отношения не имеет. Ну вот, кстати, в этом слове пацана, вот эта мама, которая тебя бесит, это как раз жена режиссера, вроде как.
Нет, Лиза Моряк по-другому выглядит.
Нет.
С Лизой Моряк мы губы красили вместе в одном туалете. Я знаю, как она выглядит.
Значит, я тупой. Не разыбрал.
Заметьте, не я это сказала. А как вам формулировка? Великая история любви. Мне всегда казалось, что Евгений Онегин — это история не про любовь, это больше про гордыню и зависть.
Полностью согласен.
А как так-то?
Я вот это, энциклопедия русской жизни, это да, про любовь там как-то...
Так зачем смысла искажать? Зачем классику превращать в какой-то боевик?
Не знаю. Не знаю. Для меня загадка. Мы как это, знаете, есть такая хорошая поговорка. Китайский крестьянин, толковый китайский крестьянин, сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. В схватке тигров мы не можем принимать участие. Мы можем посмотреть только на конечный результат. Ну вот, выйдет, поглядим.
Вы пойдете смотреть?
Конечно, да. Ну, это работа у меня такая. Я хожу, смотрю кино. Муки принимаю по большей части.
Нет, иногда же бывает такая принципиальная позиция, что нет, вот, например, в трейлере очевидно искажены смыслы, неверный подбор артистов.
Я с другой стороны смотрю. Знаешь, это вот как в телевизоре там состоялась премьера фильма в кинотеатре «Октябрь». И вот выходят там именитые, маститые. Как вам? Ох, наш Васенька снял замечательную картину. Я смотрю и вижу, вы же все это, я не знаю, там с детства друг с другом знакомы, вы слова плохого друг про друга сказать не можете. Потому что вы внутри тусовки, родственники, это коллеги по бизнесу, деньги и всякое. Вы не можете сказать плохого слова. А я не в тусовке, а я что угодно могу сказать. И ваши деньги меня не интересуют никаким боком. У вас нет столько, чтобы меня заинтересовать. Мне неинтересно. Посмотрел, фу, блин, кино, дрянь, сценарий, дрянь, актеры, балбесы. Вот, вот и все. Могу привести хороший пример. Был когда-то такой художественный фильм «Викинг». Я не знаю, смотрел или не смотрел. Нет. Ну, в четверг начинают показывать. Мы с Ильем Александровичем Жуковым побежали, посмотрели. Ну, дрянь. Откровенная дрянь. Фильм откровенно слабый, как фильмы, там, по всем параметрам. Ну, прибежали ко мне в студию, записали ролик там на пару часов. Что там, что в нем не так? Ну и дальше вот фильм «Викинг», ну на тот момент посмотрело там 6 миллионов человек, а мой ролик 2,5 миллиона человек. Я тебе уверяю, что те, кто смотрели мой ролик, они не пошли его смотреть. Я еще и страшный финансовый ущерб наношу таким образом.
Страшный вы человек, Дмитрий Юрьевич, это точно. Но раз вы имеете такое весомое мнение, то предлагаю обсудить вот какой вопрос. Зачем нужно читать художественную литературу? Вот вы говорите, Евгений Онегин — это энциклопедия русской жизни.
Это не я говорю, это вообще известный факт.
Ну да, я имею в виду прямо сейчас. Это же вы сказали, правильно? Да. Вы у нас лом, вы сейчас утверждаете, нас слышит энное количество людей, для них ваше мнение авторитетно. Вот как бы вы призвали... И призвали бы вообще читать художественную литературу.
Ну, если применительно к русской классике, то там как-то вот тупых, недалеких умом мной не замечено. Это очень умные и высоко талантливые граждане. Тут вопрос, вот ты по жизни живешь, у тебя есть вокруг тебя достаточное количество умных, и действительно талантливых граждан, с которыми вот хотя бы поговорить. Такого практически не бывает, чтобы у тебя был знакомый дяденька или тетенька, которые тебя там могут, так сказать, нагрузить, направить, объяснить, рассказать. Это очень большая жизненная удача повстречать такого человека, который тебе может передавать жизненный опыт, делиться мыслями какими-то. Ну так вот, чтобы... Это счастье было доступно всем, люди когда-то придумали книги, что этот высокоталантливый гражданин может написать книгу, которую там зачитают миллионы. Давайте возьмем там уж набивший оскомину пример, «Мастер и Маргариту», например. Нравится, не нравится, вообще дело
не
десятое.
Важно, все
читают. Да. Вот мы вместе читали, а значит, у нас есть некий общий кусок культурного поля, в рамках которой мы почему-то все знаем, кто такой Понтий Пилат, не доходя до Библии даже, кто такой Иисус Христос, о боже мой, да, и кто там, кого, Кот, Фагот там и все остальные, мы это знаем, можем обсудить, какие там ходы, почему этот поступил так, почему этот поступил сяк. Собственно, то, чему детей в школе учат на уроках литературы.
Не давайте. Учат.
к сожалению. Давай мотивацию героя там туда-сюда. Книг, которых надо прочитать вообще для жизни. Их немного. Да. Штук 400 примерно. Больше не надо. Ну, вот. Через книгу тебе бесплатно. Это очень важно. Передается опыт поколений, насыщаешься культурой и обретаешь понимание. Слово «пацана» тоже хорошо, но это отдельный аспект, да. В том числе бывает и вот такое омерзительное явление в нашей жизни.
Вот. А вам известно такое утверждение, что чтение художественной литературы разбивает эмпатичность?
Не, ну, заявлять-то можно что угодно. Я когда-то в тюрьме в службу нес и занимался там раздачей книжек контингенту. Чтение книжек, оно никак не отражается ни на образе мысли, ни на образе действий, нет. Может, на кого-то как-то положительно влияет, да, и хотелось бы, чтобы положительно влияло, но вон Евангелие 2000 лет читают, вы какую-нибудь пользу видите, нет? Особенно в 20 веке там особо сильно, по-моему, воздействие видно.
Ну нет, я говорю именно про художественную литературу. Вот я познакомилась с некоторыми исследованиями и выяснила, что во время чтения задействуются те же участки мозга, которые мы бы задействовали, если бы проживали тот же опыт, что и персонаж, от лица которого мы читаем историю. То есть буквально ты приобретаешь этот опыт, когда читаешь вот, «Грозовой перевал», например, я весь этот спектр эмоций, что и Кэтрин Эрншо, пережила всю вот эту страдальческую любовь. И теперь в структуре моего мозга есть этот опыт. И, собственно, из этих исследований идет утверждение, что мы должны заботиться не только о тренировке собственного мозга, как и о теле, с помощью чтения, да, развивать, как вы сказали, и культурный код, и возможность общаться с другими, и находить точки соприкосновения. Но мы учимся буквально эмпатичности, потому что, переобувшись в 10 разных пар обуви, скажем так, метафорой, мы начинаем друг друга больше понимать, больше помогать, сочувствовать, сопереживать. И таким образом, когда мы читаем художественную литературу, мы становимся друг другу, что ли, яснее. И мир был бы совершенно другим, если бы люди вот так вот все время пытались побыть в шкуре другого человека. И мне это показалось очень любопытным, потому что, понятно, про культурный код всегда это было очевидно, что нужно читать литературу, потому что это полезно, потому что ты станешь умным, образованным, научишься красиво говорить. Но то, что оказывается, с научной точки зрения, ты подключаешь те части мозга, которые... подключил. Ты не можешь иначе, ты не можешь же прожить все жизни, которые описаны в книгах. Для меня это было чем-то удивительным, и я не могла с вами этим не поделиться.
Но, возвращаясь к горячо любимым местам лишения свободы, вот если бы оно работало, и людям давали бы книжки, а они бы после этого исправлялись, ну тогда да, а так нет.
Вот, будем читать, что скажут наши слушатели. Мы уходим на новости, и, собственно, не отключайтесь. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я Алена Минчук, и не поверите, кто? Дмитрий Пучков. Дим Юрьевич, я, конечно, понимаю, что пацаны не извиняются, но я вас неправильно поняла в первой части нашей программы. Я думала, вы говорите про жену Сарика Андреасяна, а вы говорили про жену Жоржа... Ой, Жоржа, правильно? Нет,
Жора Крыжовникова,
теперь он мне Жоржем стал. Жора Крыжовникова, да, поэтому...
Я не знаю, кто жена у Сарика, поэтому это нечаянно так получилось.
А вот я знакома с Лизой, поэтому я передумала. Так что, ну, простите, я вот чушпан. Я, конечно, пацан, который извиняется, и чушпан, так бывает. Ну что, до Нового года 23 дня. Елку нарядили?
Рано.
Как рано? Я нарядила ее 2 дня назад.
Примерно за неделю.
Это мне все разбирать, что ли?
Торопиться не надо.
А какой свой первый Новый год вы помните?
Я себя помню лет с 3, наверное. Не так, что вот там по дням, минутам. Я помню еще, когда у меня кровать была такая, знаешь, этой веревочной сеткой заплетенная. Я помню, что я вот стою, держусь за эти там узелки от этой веревки. Солнце в окошко светит. Поэтому я не знаю, сколько лет
Новый
было.
Новый год никакой не помните? Ну, вот такой самый яркий первый. Вот я помню, что... я почему-то помню Новый год у дедушки с бабушкой. Мои родители были очень молоды, и сейчас я понимаю, что они ушли тусить, а меня бросили бесстыжие такие. И мне было очень скучно. Но дедушка и бабушка позаботились о лучших подарках. Брату подарили машинку, а мне халатик, я же взрослая. Учитывая, что я младшая сестра.
У меня другое яркое впечатление от Нового года. Как-то раз, мы помним, там 76-й или 77-й год. У меня родители в Германии были, папа там служил, мама с ним, а я один сидел в трехкомнатной квартире, ну, поэтому у меня там был шалман организован, мы прекрасно проводили время. Вот. Ну и употребив некоторое количество алкоголя, новогодняя передача, и вдруг раз у меня телевизор сломался. Советский телевизор был, перегорел в самый ответственный момент, а там же всякое показывали. Мы заметались, что делать, тут друг Серега закричал. Если друг Серега жил в соседнем подъезде, пошли ко мне, мой телевизор возьмем. И мы, короче, бегом, я на 9-м этаже, он на 1-м, мы прибежали к нему бегом, зашли в квартиру, там никого нет. Родители, видимо, пошли соседей поздравлять. У него был телевизор «Радуга», который стоил 700 рублей, цветной, очень дорогой, но мы его хватим, и бегом ко мне утащили телевизор смотреть. Родители пришли, телевизора нет. Ну, примерно как «Мерседес» угнали. У людей истерика была, мы им Новый год изгадили. Но случай был хороший.
И есть что вспомнить.
Да.
А какой самый дурацкий подарок вам дарили?
Я вот ровно то же самое. Какую-нибудь рубашку идиотскую. Это, да? Это вообще, это что такое?
Ты а там... кто вам дарил рубашку?
Родители. Ты ждешь там каких-то неведомых чудес вообще, а тебе рубашку. Это что так? Носки еще подарить.
Ну, на 23 февраля, кстати, вам дарили когда-нибудь носки?
По-моему, вообще ничего не дарили. Там это какой-то неподарочный у нас праздник.
Так, а если самый лучший подарок, то какой?
Даже вспомнить не могу. Поскольку у меня все есть.
Серьезно? Не было такого, что вот что-то подарили запоминающееся на всю жизнь?
Нет.
А вы любите делать подарки?
Не умею.
Ну как же вы ухаживали за своей женой? Ухаживал как-то.
По-всякому, да.
Видимо, умеете.
Это... Без подарков обходился. Я сам по себе подарок.
Нет,
еще
ну вы
тот.
Точно какой-то ходячий секрет счастливой семейной жизни, Дмитрий Юрьевич. Вот вам нужно писать мемуары, я считаю, по этому поводу.
Не на всех сработает, как классическая литература.
Миссия – спасать институт брака в нашей стране. Почему нет? Ну, хорошо, не знаете, лучший подарок, помните худший. А что мужчинам-то дарить? Вот я измучилась.
Надо подсматривать. Подслушивать, выяснять. Подарок, в первую очередь, он должен быть неожиданный. Что человек такого не ждет вообще. Бам! У меня есть знакомые, которые вот мастера невыразимого разряда по дарению подарков. Каждый раз всем страшно смешно, весело, людям приятно. Вот такое необычно. Должно быть что-то подслушанное, сокровенное, при этом не обязательно дорогое, не обязательно там какое-то, вот, я не знаю, за 3-9 земель поехать и что-то привезти. Нет. Что-то вот достаточно небольшое, но человеку, чтобы приятно было.
Что если напрямую спросить, что действительно нужно? Я вот всегда
или
люблю
так,
говорить.
Да, просто и без затей скажи, я тебя порадую. Тоже нормально. Абсолютно нормально, да.
Я думала, мы сейчас с вами составим
топ-3. Вот всякие вот эти носки, там эти пенки для бритья, несерьезно. Конечно, да. Это
нет,
вот.
Ну давайте с вами накидаем идеи. Вот сейчас нас наверняка слушает прекрасная половина. Вот подскажем, что было бы хорошо подарить мужчине, что было бы вам радостно, неожиданно получить?
Ножик, например, хороший.
А говорят, его нельзя дарить, его только купить можно.
Я рубль назад отдам, а вот ножик, он навсегда со мной, хороший. Сейчас
хороший
массу
подарок.
Всякие кузнецы куют, там, красота, какой-нибудь арбалет, лук, стрелы.
А что с ним делать? Повесить на стену и смотреть?
Ну, я на участке живу, у меня есть куда и в кого пострелять, поэтому у меня все есть.
Так, Дмитрий Юрьевич, ножик и лук.
Есть все.
Ну, еще что можно было бы подарить?
Какое интересное. Для машины что-нибудь, если машина есть, что-нибудь такое.
Да, я так один раз спросила у папы, надо ли ему что-то в машину, он такой, дворники нужны. И он был так доволен.
Да.
Я постоянно так, на самом деле, пользуюсь. Может быть, это не очень оригинально, но я не люблю дарить бесполезные вещи. Мне кажется, что это правильно.
Подойди, я включу спроси. Новые дворники и сразу вспомню, кто подарил, посмотри, какая чистота,
дворники
красота.
Дворники тоже можно Дмитрию Юрьевичу подарить.
Конечно, да.
Как считаете, что обязательно должно быть на новогоднем столе?
Салат оливье.
А кимчи?
Чимчи.
Правильно, чимчи?
Ну, мы же северные корейцы у нас. Северные. Они говорят чимчи.
Ну, чушпан, я же с этого и начала.
Вот. Салат оливье.
Так.
Не все умеют готовить салат оливье.
Я помню, надо очень мелко, чтобы все на вилочку.
В лагерную пыль, чтобы у тебя на кончике вилки все ингредиенты были. Это непросто, между прочим. Я вот не сторонник всяких там яблок. Ну, какую-нибудь гадость туда кладут, я это меня...
А, кстати, свежий огурец, как считаете, должен быть в оливье?
Нет, соленый.
Только соленый? А если и соленый, и свежий?
Нет.
Только?
Моя жена так не делает, поэтому я такое не ем. Нет. Капуста чимчи, да, теперь это что же? Она же, для нее же специальная пекинская капуста нужна, то есть с такими длинными початками.
А как ее готовить-то?
Ему ролик пришлю. не без затей, но там единственное, что она квасится в здоровенном емкости и издает при этом запахи, естественно, ну, как и квашеная капуста, но только пахнет не сильно приятно, то есть в квартире это так не очень.
Но она же всегда острая, правильно?
Адски острая. Но чимчи... Нет на свете лучше закуски для русской водки. Вот просто нет.
А что делать тем, кто не любит острую пищу? Я не люблю острое, мне не нравится чимчи. Я люблю том-ям острый, я люблю лагман острый.
Привыкать.
Говорят, что чем больше острое ешь, тем лучше. Но что, конечно, если это своеобразный и сложный вкус? Вот я слушала лекцию Татьяны Черниговской, она утверждает, что если вы не любите устрицы, то ваш интеллект просто еще не готов к такому сложному вкусу. Я сижу такая, думаю, понятно, не люблю острые устрицы, и ежей не люблю, потому что, видимо, у меня недостаточный интеллект для этого.
Это как маленькие дети, например, а я не могу есть шкурку от курицы. Она же самая вкусная, что значит,
если она хорошо зажарена.
Да, а потом, после 30 лет, вдруг тебе начинают нравиться маслины и оливки. Это же у всех так. Вот как только ты начал понимать, что они вкусные, значит, ты повзрослел.
Назад пути нет, да.
И водка нравится начинает, кто бы мог подумать, да.
Но не всем же.
Но у меня жизнь сложилась не так, поскольку жена азиатка, то у меня еды без красного перца дома нет вообще. А чимчи – это наилучшее, так сказать.
То есть рецепт вы нам сейчас не расскажете, будем ждать.
Берешь ее, квасишь, солишь, насыпаешь перцу, вот она готова.
Там есть какая-то...
Ничего, соль и перец красный, ничего там нет. Вода.
А почему она становится красной?
От перца.
Перец красный, да, я-то думаю, на черный.
Есть это, разновидности. Южные корейцы, они обожают туда, да и наши теперь тоже, там, насыпать этих усилителей вкуса глютамата натрия. Мерзость получается вообще. Точно так же, как и в морковку. Как называется? Салат называется морковча. Тоже адски острый. Ну, в семействе в нашем оно все время в двух вариантах готовится. Вот это для нас, а это для гостей. Потому что если гости такое есть не могут, оно настолько чудовищно острое. Ну, зато да, вот стопку водки и закусить чимчой. Это непередаваемое блаженство. Сам запах капусты пробуждает в тебе настолько зверский аппетит, что я даже не знаю.
Вы всегда любили острое, или уже прям такие острые вещи стали есть?
Сейчас меньше стал уже, как-то это невозможно. Организм не воспринимает в таких количествах. А раньше, да, здорово было.
Ну, то есть мне не расстраиваться, да, что интеллектом до острой еды я еще не доросла? Дело времени, да?
Ну, про устриц я, честно говоря, не знаю. В моем понимании люди... четко делятся напополам. Вот эти страшно любят, а эти никогда есть не станут. Вот,
Я не понимаю. Мне даже дурно от мысли, что это что-то живое. Но одно дело, когда ты уже приготовленное ешь, оно ничего не чувствует, оно умерло. А я понимаю, что устрица, она пищит, просто я ее не слышу. То есть я, когда ее ем, она еще и разговаривает. Ей больно, ей плохо. Ну, может быть, ей не больно, может, у нее нет нервных окончаний, но у меня фантазия богатая, я человек впечатлительный. И когда мне стоит об этом подумать, я сильно переживаю.
Я даже во Франции ездил, там возле монастыря Сен-Мишель, есть там такой город Канкаль на противоположном берегу. Канкаль – это у них главный, так сказать, рассадник, где они устриц выращивают. Канкальские устрицы – это лучшее вообще то место, что во Франции есть. Они там двух разновидностей. Есть ручные, это которых из воды все время вынимают, они закрываются и сидят со своей водой. От этого, ну, для транспортировки полезно, от этого они расти перестают, и такие вот, мою ладонь. А есть дикие, которых не вынимают, они побольше, здоровые такие. Вот тебе там дюжину, 13-ю бесплатно, лимон, тетка, у нее там кольчужная перчатка, она там всех их раскроила, отбегаешь в сторону, там такие бетонные ступеньки, как на стадионе, и терриконы просто, натурально терриконы этих панцирей, вот как они, ракушки называются. Ну, я всем все время, мне это местные комрады французские, ты как про устриц речь зайдет, ты сразу спрашивай, в Канкале был? Нет, говорить свободен. С тобой не о чем вообще. А пару лет назад в Севастополе, а вот у нас тут устрицы не хотите, ну, я только рожу скривил. Ну, не буду острить, да.
То есть вы их тоже не любите?
Я ем спокойно. Притащили там в полтора раза больше, чем эти канкальские.
Так.
Во-вторых, там чем-то посыпаны разные эти разновидности. Ну, одна такая, другая такая, третья такая. Отвал башки, все такое вкусное, слов нет. Крым, жизнь налаживается, молодцы. Очень всех вырастили, наладили, готовить умеют, очень вкусно. Рекомендую.
Ой, как-то слишком вкусно вы обо всем рассказали. Ну
скоро
что?
Новый год, наедимся.
Вот, к разговору о том, что скоро Новый год, пора подводить итоги нашего розыгрыша. О. Я вам сейчас передам, да, некоторые... Поделюсь, давайте почитаем с вами по очереди наших... Выбираем... А, уже выбраны победители. Наша дорогая команда определилась. Да, ну что, начнете? От кого там?
Евгений Корлеев. Говорят, под Новый год... Люди верят в чудо, что оно вот-вот придет, словно ниоткуда. И начнется с первым днем то, о чем мечтали. А плохие мысли все унесутся вдали. Вот. Молодец, Евгений.
Очень
отлично.
Круто. За полтора часа. Я удивляюсь, когда люди могут что-то создать и написать в едином слоге, рифме. У меня Яна Искра. Говорят, под Новый год закупается народ. С антресолей, елки-палки, игрушки достает. Дед Мороз уже спешит, борода из ваты. Ждите в гости старика, девки и ребята. А еще под Новый год Стас Михайлов нам поет. Всем хлопушки он подарит и шампанское нальет. Браво, Яна.
Вот Ольга Кощеева. Говорят, под Новый год будет стужа, будет лед. Говорят, чтоб умным стать, надо книжки полистать. Сложен Маркс, учи основы, почитай-ка Михалкова. На работу приходи, во все стороны гляди. К знаниям, дружок, тянись. И, конечно, не ленись. И тогда все будет класс, будет Новый год у нас. И в конце стишочка самом «Нет Зениту, да Динамо».
Опа!
Какая подстава, а?
Это было хорошо. Наталья Веретельник. Говорят, под Новый год чудеса случаются. Дядя Степа в гости ждет, праздник начинается. Ночь, зима и свет гирлянд, все объединяются. Вокруг елки за столом семьи собираются. Я хочу всем пожелать, пусть мечты сбываются. Пусть во взрослых иногда детство просыпается. Это очень душевно.
А вот Матвей. Говорят, под Новый год елка будет снежная. Дядя Степа к нам придет, и снегурка нежная. Дети радостно шумят, шоу всем покажут, на коленках посидят и стишки расскажут. Дядя Степа раздает сладкие подарки. Приходите в январе отдыхать на елку. Молодец, Матвей. Ну и мне еще один понравился. Комрад Илья. Говорят, под Новый год Си Цзиньпинь Тайвань возьмет. Пятерка.
Это все такое короткое?
Да.
Это очень хорошо. Странно, что его не выбрали. Но я так понимаю, это наши победители, потому что нам не обманываем те, кто нас видит. Можем подтвердить, что нам принесли отмеченные плюсиками чьей-то рукой стихи. Мне кажется, что это очень здорово, когда у людей рифмуются мысли. Лично у меня это никогда не получается.
Я тоже не умею.
Вообще? А как вы в целом к поэзии относитесь?
Хорошую люблю, плохую нет. Как и ко всему.
Ну, а что вы подразумеваете под плохой поэзией?
Ну, в основном это, конечно, песни. Песни идиотские.
Которые сейчас?
Что такое хорошая песня? Это хорошая музыка, на которую положены плохие стихи, как правило. Вот «Белые розы», например, отвратительные стихи.
Но в фильме «Слово пацана», по-моему, просто космос. Вот, кстати, я не могу не добавить, что Волынец же выступала с комментариями по поводу, что мы затронули в прошлый раз, по поводу «Слова пацана». Она сказала, что сцены изнасилования показаны под радостную музыку, избиение под радостную музыку «Мираж», несовершеннолетние актеры целуются по-настоящему. И мне кажется, что на самом деле такие жестокие сцены даже хорошо, что были показаны под жизнерадостную музыку. Это своеобразный противовес такому осознанию, что в мире, где все хорошо, есть драма. И в мире, где есть драма, по-прежнему бывает все хорошо. Очень не люблю крайности, когда не завтракайте, потому что в Африке дети голодают. Никуда не надо ездить, потому что там кто-то себе другой этого не может позволить. И так далее. Вот как вы к этому относитесь? Что вот именно к музыке радостной? На фоне.
Вся музыка, которую я знаю и условно люблю, это саундтрек моей жизни. Вот, например, я под песню Юрия Антонова «Летящей походкой ты вышла из мая». Мы принимали в Советской Армии участие в настолько чудовищной драке, где моему товарищу сломали челюсть.
А я, наоборот, выступил крайне удачно. Я как услышу Юрия Антонова, только пот утираю. О, она радостная или нерадостная? Непонятно. А что вы хотите, если там драка на дискотеке? А что там, Black Sabbath должен играть, да? Там это...
Но это было бы слишком прямолинейно, мне кажется, так, что наоборот,
точно, в творчестве
это здорово.
Как раз наоборот, что в искусстве трогает? Трогает контраст, в первую очередь, вот это зверство, а тут такая это, романтичная мелодия играет. Относительно несовершеннолетних, ну, я не знаю, Маратику, который Маратика играет актеру,
ему 24 года. Да. Он вообще-то женат, и у него вообще-то есть сын.
Да. Обратите внимание, как ловко подростка изображает. Талант.
Очень
девочка. Девочка, я забыл, как ее зовут.
Боже мой, дочка Юли Пересильд. Я тоже забыла, как зовут. Анна Пересильд.
Наверное, под присмотром взрослых ей разрешают подобными вещами заниматься или не разрешают. Ну, как-то это... Я не знаю, вы что вообще? Ну, как такое можно придумывать? То у вас под драками музыка слишком бодрая, то у вас это дети целуются, ну и что?
Во сколько
лет первый раз целовалась?
У меня первый поцелуй был в 14 лет. Да, вот как раз и показывают
так
детей
точно.
14
да,
лет.
Да, да. Это так и я тоже, да, 8 класс.
14
был, да,
лет.
Да, и что? Это может уже по разряду педофилия пора проводить? Ну что за чушь вообще?
Так, причем же показывают примерно одного возраста детей.
Да, причем это детская любовь, светлая и хорошая.
Интересно, что там будет дальше. Но
ужас.
У Айгуль, конечно, сложная. У Ани сложная роль вот этой девочки Айгуль. И интересно, как она разбирала это со своей мамой, актрисой, и папой, режиссером. Ведь она достаточно точна во всем, что она делает. И
отлично
удивительно, что
сыграно.
Дети могут так это все прочувствовать. Мне даже моя однокурсница высказала мнение. Ей кажется, что у Жоры Крыжовникова какая-то своя боль по этому поводу.
Может быть.
Что, что-то, она говорит, у меня такое ощущение, как будто бы он сам кого-то потерял из-за всего этого происходящего. Она говорит, ну иначе откуда он все это взял? Почему он так точен в том, что он делает? И здорово, что у нас появилась такая картина, которая вызывает обсуждение у всех, и нельзя не отметить, что почему нам не удаются проекты вроде тех, что снимал какой-нибудь там ушедший от нас Netflix.
Угу.
Мне кажется, что просто не нашу культуру показывали.
Да нафиг не надо. Вообще не надо. Чего вы там пытаетесь втюхать? Почему эти ваши чернокожие, лесбиянки, гомосексуалы? Зачем? Какую роль они, так сказать, в развитии сюжета играют? Никакой. Они просто здесь есть. Спасибо. Я не знал, что они существуют. Спасибо. Наконец-то вы меня просветили. Для сюжета это зачем? Не зачем, а ну вот с вашей повесточкой там спасу от вас никакого нет.
А у нас по-прежнему пытаются снимать доброе кино, бить рекорды «Форсажа». «Елки 10».
Про Жору я бы еще добавил. Есть такая отличная американская присказка. Bad acting is bad directing. Плохая актерская игра – это всегда плохая работа режиссера. Вот тут это не столько заслуга детей, сколько заслуга его. Когда он детям объясняет, что надо делать, ставит задачу и заставляет делать именно то, что в итоге сделано. Поэтому так получается.
Ну вот я обратила внимание на тенденцию, что...
А вот мальчик Андрюша, который
вообще,
там...
Это его
улице,
первая большая роль, вы знали?
На улице встречу убью, и тут же к маме. Галстук завязал в белой рубашке, несчастный ребенок там с пухлыми губами. Пришел, мама-то жалко и улыбала. Как это вот так получается? Мастерство.
И ему всего 15 лет, и это его первая большая роль.
Да.
Мне даже интересно,
молодец,
как проходил кастинг. Про фильмы, которые все-таки нравятся, мне кажется, русскому народу. «Елки 10». 10! Премьера сегодня, по-моему, тоже. Будете смотреть?
Нет. Да, обычно их на кинорынках раньше показывали. Я на кинорынках работал. Там, ну, показывают, смотрю. Я не поклонник просто.
Я тоже не поклонница, но мне кажется, что это уже стало какой-то частью новогодних праздников,
да
таких каникул.
Все, что я видел, это нормальные, добрые фильмы. Ну, не хочешь смотреть, не смотри. А нам нравится. Вот большинству нравится, поэтому снимают. И это же так называемая франшиза. И если она 10, так сказать, итераций, ну, это значит, очень сильно людям нравится. Это очень большое количество зрителей, очень большие сборы. И чего? Вот на Новый год люди хотят посмотреть хорошую новогоднюю историю. Ну, как-то вот каждый раз угадывают.
Они даже сейчас не меняли никакую концепцию, новый сюжет не вкладывали. Опять на теории шести рукопожатий построена вся история, шесть разных городов, по-моему, шесть, боюсь вас обмануть. Но, по-моему, это здорово, что всем нравится смотреть, может быть, что-то конечно, легкое, но да, что-то, что создает настроение. Поэтому я предлагаю создать нашим слушателям настроение и тост недели. Дмитрий Юрьевич, вот что бы ты, вы в эти выходные пожелали? Чем сами-то займетесь? Что пожелаем?
Я пока очень сильно работаю.
Да, кроме, все выходные?
Кроме работы я ничем не занимаюсь, нет. Я только в воскресенье домой приеду. Что-то не идет мне ничего в голову.
Не идет тост. Ну тогда я, с вашего позволения, да, возьму это на себя. Мне бы хотелось пожелать в самый горячий сезон пробок у всех, потому что с каждым днем они становятся все больше и больше.
Сегодня жуть натуральная. Уже на такси
ехали. И это только 8 декабря.
Да, все бордовое просто.
Мне всю ночь снилось, что у нас просто черные пробки, что я опаздываю на эфир, потому что черные пробки. В общем, сезон предновогодних пробок — встречать максимально эмпатичных людей, которые читают художественную литературу, мыслят, стараются вас понять, и чтобы они уступали дорогу и, собственно, не злились, когда вы едете не так быстро. И чтобы вы не злились, если кто-то едет не так быстро, как хотелось бы. Потому что пробки, мне кажется, это что-то пугающее. Но...
Ну, это из-за снега все, в основном-то.
Да.
У вас,
да,
кстати, сильно чистят. Очень сильно. Но у вас город не так построен, как у нас. У нас гораздо сложнее почистить. Вот до такого, так сказать, градуса довести.
Давно я не была в Петербурге. Зимой. 3 года назад была последняя.
Там будет хорошо.
Обязательно. И сразу же вам об этом скажу. Ну что, мы уже подходим к концу. У нас осталось до конца эфира 50 секунд, и я не могу не передать слова поддержки нашим бойцам. Все-таки, да, чтобы все было хорошо, они у нас герои, они наша сила, они наш, вообще наше все. Мы за них держим кулаки. И всем сердцем, конечно же, мы всегда с ними. Поэтому, дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами. Это программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. С вами была Алена Минчук. И мы медленно и лениво уходим на новости. Да, отпускаем вас.
Ждать 7-ю серию «Слова пацана».
О, я чувствую, что я не буду дожидаться эфира, и тут же вам напишу: «Дмитрий Юрьевич, я все посмотрела». А она же выходит раз в неделю.
По четвергам,
вот, да. Тоже издевательно. Представляете, какая тема? Вот мы уже вроде бы эфир закончили, а все еще не можем отпустить.
Да, отлично. Событие, натурально, событие. Жора Крыжовников, вот, молодец.
Радио «Спутник», новости.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.